Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня мы вспоминаем ивановского архиепископа Амвросия, вспоминаем вместе с Алексеем Федотовым, доктором исторических наук, профессором ивановского филиала Института управления и иеродиаконом Германом Евсеевым, насельником Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском. Вы знаете, я слышал про одного известного архиерея, которого основная часть его служения архиерейского приходилась на советские годы, он про себя сам впоследствии говорил: «Вы знаете, я советский архиерей». Насколько я понимаю, что владыка Амвросий тоже как-то так себя осознавал, да, отец Герман? Потому что, мне кажется, я от вас это что-то такое слышал.
Я помню одна из моих встреч с владыкой, и что-то мы, значит... как раз это я приехал в епархию, как раз... готовить документы для отъезда за границу, и мы разговаривали с владыкой, там я у него спрашивал разные моменты из жизни старого времени, и владыка мне это рассказал, то, что он говорит: знаешь, я больше времени был советским архиереем, и для меня больше память, вот, когда духовенство еще было гонимое, когда не все могли в храм прийти, и для него это была эпоха...
Ну да, что такое советский архиерей в сознании самого человека?
Для него это, я думаю, была эпоха создания новой России, потому что хоть и тогда... еще в 70-е годы, да, никто даже думать не думал, да, то, что будет там перестройка и все на свете, но вот именно духовное воссоздание населения, да, духовное воссоздание русского человека, потому что все-таки без веры нету русского человека, я считаю, то, что без православия, да,
то есть... А кто же тогда те люди, которые не верят, живут в России?
Почему они не верят? Они верят во что-то свое. Я же не говорю то, что, да, то есть они не веря именно в православие, да, нет русского человека. Почему? У нас же есть и мусульмане, и буддисты, и атеисты, и другие конфессии, да, то есть и я считаю то, что у них своя вера в свое что-то. Это уже их личное дело.
Но хорошо, все-таки, а как бы вы, Алексей Александрович, объяснили этот феномен, когда сам человек про себя говорит: я очень советский архиерей? Потому что для меня, я когда в первый раз услышал это выражение, ну, так как вот я слышал от отца Германа, слышал про еще нескольких архиереев, которые служили в советские годы, для меня это немножко парадоксально звучит, но раз такое количество людей сами вкладывали в такое представление о себе, в самоопределение вот этот термин «я советский архиерей», значит, что это не пустой звук, значит, это что-то значит.
Это, кажется, отец Всеволод Шпилер об этом писал в свое время, что люди, которые родились уже, ну, после того, как не стало Российской империи, они же, ну, все равно не видели той жизни, они могли знать о ней только по рассказам, по чьим-то впечатлениям, и вот иной реальности, чем той, в которой они жили, они себе не представляли. Но я бы отметил здесь, что архиепископ Амвросий, он очень любил вот то время дореволюционное, он его, ну, мог знать по рассказам родителей, например, он самый младший был ребенок в семье. Вот. Он мог о нем знать из рассказов тех преподавателей Московской духовной семинарии, у которых он учился, потому что многие из них были еще дореволюционной закваски преподаватели, многие прошли лагеря, лишения, они были для него большими нравственными авторитетами. И у него было как раз очень теплое отношение к Российской империи, к той эпохе. Он очень почитал царскую семью, хотя, конечно, открыто это в то время было невозможно делать. Вот, поэтому с какой точки зрения он был советским? Не в том смысле, что он разделял, что вот советское государство делает эти вещи, да, а в том, что просто он не знал другой жизни, и он, ну, не видел другой эпохи. То есть советский в том плане, что он, раз находится в рамках этого государства, он должен исполнять его законы, его постановления, но в то же время в рамках них делать все то возможное, что можно сделать. То есть вот даже представляете, знаете, вот, например, его 52-й год посылают вот в это Толпыгина настоятелем, то есть совсем молодой человек, 22 года, а там, например, какая была ситуация, что староста приходит после службы, там, ну, а прихожан много приходило, потому что там достаточно большие города рядом, Фурманов, Приволжск, людей собиралось много, и, ну, целая сумка денег, да, он забирает домой, а, говорит, у меня дочка потом посчитает, мы разберемся, что там. И так какое-то время продолжалось. И вот он, молодой человек, он как бы бросает вызов, ставит вопрос, что надо этого старосту переизбрать, и впервые за долгое время в храме начинается ремонт, начинаются какие-то вещи производиться, да.
Но так просто переизбрать старосту уже спустя 10 лет было бы невозможно.
Нет, ну, это понятно, что это было другое время, но имеется в виду все равно для молодого человека 22 года, например, какого-то 60-летнего человека так взять и отстранить от денег. Вот, ну, любой, вот себе представьте в наше время, например, прийти в любую организацию, да, и директором, а там есть человек, который все деньги там как-то забирает.
Много лет его... уже.
Да, и вот его отстранить от этого, это же сложно. Поэтому в любое время это сложно. И вот это мужество, оно его тогда проявлялось. Причем он жил в очень тяжелых условиях в этом Толпыгино. Он же, когда туда приехал, ну, фактически там не было никаких бытовых условий. Как он сам вспоминал, я, говорит, много лет мылся просто в корыте. То есть этот домик без удобств, на кладбище фактически находящийся. И...
который тоже на ладан дышал.
Да, который тоже нужно было подреставрировать. И тяжелое такое все равно отношение местных жителей, потому что, ну, вот молодой человек – это нездоровый интерес местных молодых женщин, да, и вот с ним пожилая монахиня жила, причем даже две жила, потому что если бы одна, тоже бы начали говорить, что вот это, да, вот, а то, что две, ну, в то время никто не додумался до такого, чтобы так уж говорить. Поэтому, понимаете, ведь люди, они всегда видят плохое, да, вот. И даже была ситуация, что какая-то деревенская девка ему в окно залезла, да, ну, к счастью, как раз там монахиня это была в это время, и он потом зарастил кустами сирени все вокруг этого дома, чтобы туда невозможно было подойти, а потом следующий священник, который приехал, он эти кусты вырубил. И местные старушки говорили, что вот он амвросевский дух хочет уничтожить. Но там просто другая ситуация была, что тот священник был семейный, ему детям нужен был свежий воздух, ну и к нему, ну, мужику с детьми, скажем, взрослому никто не полезет, кому он нужен, да?
Ну, там можно придумать все что угодно. У меня в начале 90-х очень хороший друг, став священником в селе, в Подмосковье, про него ходил слух, абсолютно беспочвенный, непонятно даже, на чем он мог вырасти, что, дескать, поп этот за убийство сидел, но выпустили его, когда пообещал храм восстановить. То есть, ну, там даже просто близко непонятно, откуда вот это могло вырасти. Ну, как-то вот выросло. Ну, тем более, что он, прежде чем стать священником, этот храм на протяжении там лет 6, наверное, как мирянин восстанавливал и постоянно был на глазах у этих людей.
Ну, нужно не забывать те года, это как раз был период желания как можно больше слухов создать, да, потому что особо-то ни интернет, ничего не было, да, то есть телевизор и то не везде, не всех. И вот какое-то сарафанное радио, оно тогда вот присутствовало. И в епархии у нас, я помню, про многих так священников там сочиняли разные небылицы. И владыка даже, я помню, кого-то вызывал, там на одного священника пришла там интересная бумажка, и владыка такой смотрит, говорит: «Батюшка, когда ж ты это все успеваешь сделать?» И разорвал эту бумагу, выкинул, потому что владыка не верил в всякие небылицы, потому что сам знал то, что...
На собственном примере. Да, и у него же, конечно, был большой опыт приходской жизни, как далеко не у каждого архиерея, и даже не у каждого архиерея того времени, поскольку все-таки в то время, когда владыка Амвросий стал епископом, еще были живы архиереи старой формации, которые были священниками в дореволюции или в первые послереволюционные годы, и архиереями они стали уже после войны, но не имея современного опыта приходской жизни. Было много архиереев, которые просто вышли из монахов монастырских, лаврских, но у него был опыт многолетней приходской жизни и служения приходским священникам, и он, как никто другой, понимал вообще, в чем это суть, и с чем приходится сталкиваться приходскому священнику, и что когда, ну, что такое такое Толпыгина, да, в... я там был не в храме, но просто, опять же, у меня часть жизни там связана с Ивановской областью, я, естественно, где-то мимо ряда часто проезжаю. Ну, что такое Толпыгина? Это село там в 30 или 40 километрах от Иваново. В 60-е годы это достаточно глухое место. Это сейчас там проходит трасса, и московские туристы по этой трассе ездят в Плёс. А тогда это, ну, кому этот Плёс был нужен? Такой же маленький городок, крошечный, провинциальный, на Волге, совсем небольшой, на границе с Костромской областью. Понятно, что и Толпыгино – это достаточно глухое село было.
Нет, ну, дорога даже была ужасная. И они в свое время, когда он, помню, ему было в Иваново, чтобы добраться, ему приходилось в сапогах высоких дойти, потому что он же не мог в епархиальное управление прийти грязный, да? А потом уже он, их, доходя до дороги, перебывал на ботинки просто. Там было не пройти даже по дороге. Но вопрос...
А кто-то подвозил, там, чтобы священнику добраться до епархиального управления, приходилось, а мы это читаем по воспоминаниям не обязательно духовенства, мы читаем по воспоминаниям людей, которые их оставили живучи неподалеку, там, в Ивановской, в Владимирской области. Что такое? Это никакие не асфальтовые, что там, заасфальтировали в 80-е годы что-то. А так это проселочные дороги, по которым там изредка то грузовик, то трактор, то какая-то...
Ну, там как бы прямая дорога на Кострому до Иваново идет.
А, ну, может быть, там,
поэтому
да,
там да, как бы это не так сложно, но вот тот участок небольшой, где-то километр, чтобы его пройти, нужно было приложить большие усилия, потому что там вообще было невозможно проехать. Вот, но вопрос в чем, что он, что касается приходского служения, он же имел очень разный опыт. И деревенский, вот это, да, сельский, и в кафедральном соборе. А кафедральный собор – это было время, связанное с большим давлением на него со стороны архиепископа Феодосия и тех, в общем-то, нездоровых психически людей, которых среди прихожан в советское время было очень много. И доходило до того, что, в общем-то, как рассказывали мне люди, на него и физические были нападения, и там какая-то женщина рассказывала, что вот ее типа заплатили, и чтобы она пришла, ему сказала, вот забирай своего ребенка, ребенка принесла, публично сделала. Но ей что-то страшно стало так поступить, и она потом пришла на исповедь, пока там вот рассказала об этом. То есть, ну, вот нападения, они носили прямой такой, ну, очень тяжелый характер. И его это, ну, настолько, конечно, изматывало, он весь посидел тогда за это время, он много раз просился обратно на сельский приход, но архиепископ Феодосий его не отпускал. А когда вот пришел архиепископ Иов, то вот он его рекомендовал в качестве своего преемника. То есть, вот такое разное отношение. Вот митрополит Антоний, который его вызвал в Иваново, его рекомендовал для епископского служения, и потом спустя вот какое-то время, где-то, наверное, лет 12-14, уже архиепископ Иов.
Нужно еще не забывать то, что сам владыка рассказывал, когда его сделали настоятелем кафедрального собора, то клирики уже духовенство в возрасте очень косо на него смотрели, и ему достаточно было нелегко на этом поприще, потому что духовенство уже много лет служит и в церкви, и в этом храме. И тут молодой священник становится настоятелем кафедрального собора.
Ну, это достаточно распространенная практика в то время была, мне кажется.
Да, ну, даже если мы вспомним, вот митрополита Никодима Ротова, да, тоже он при престарелом тогда архиепископе Дмитрии Градусеве, он тогда фактически был настоятелем собора, вот, но здесь мне еще какой момент хотелось бы отметить, да, то, что вот он был человеком, с одной стороны, не книжным бы казалось, да, вот он московскую духовную семинарию и другого системного образования он не имел, и в то же время какое он впечатление производил на образованных людей, что они говорили, что он вот похож из всех архиереев, внешне больше всех похож на профессора, вот что в календаре есть. И вот, например, игумен Агафангел Гагуа, доктор медицинских наук, профессор, который тоже... долгое время был его духовным сыном до самого конца его жизни. И вот он вспоминал просто, что насколько он умел каждому человеку найти нужные именно ему слова. и насколько он умел до самых разных людей, причем разных национальностей, разных культур, разных взглядов политических, донести вот эти идеи, что они вот каждый потом проникались, и они считали, что они благодаря вот встрече с архиепископом Амвросием что-то в их судьбе изменилось в лучшую сторону. И вот, наверное, не случайно вот Шуйский государственный педагогический университет в 1997 году принял решение о присуждении ему звания почетного профессора этого учебного заведения. Это же тоже непростой шаг такой. Вот, он свидетельствует о признании его в этом ученом мире. Я думаю, это тоже очень важно. А, допустим, военные как к нему относились. Например, вот генерал Ахлюстин Александр Владимирович, он тоже вспоминал в свое время, что вот местные, как бы, они в то время дружили там вот ФСБ, милиция, вот военные, и насколько все они его уважали, насколько они все ценили встречи с ним. Вот поэтому, видите, как и деятели культуры, и военные, и деятели науки, то есть для всех он был авторитет.
Я особо хотел бы отметить, когда приезжали представители Ганновера, а Иваново и Ганновер были городопобратимы, и когда у них была встреча с Владыки, они выходили из кабинета или после там приема с глазами на такое ощущение, то, что они побывали на какой-то очень большой насыщенной научной конференции, потому что Владыка, не зная немецкого языка, да, через переводчика, он находил вот тот момент, да, ту точку в сердце каждого человека и находил темы для беседы. То есть это были не простые слова, да, которые за чашкой чая там, для официоза, а это были плодотворные большие разговоры, которые принесли потом большую пользу для Ивановской области.
Он был очень начитанный человек, помимо всего прочего. Когда он уже сам не мог читать, у него, ну, глаза стали портиться, зрение, а у него помощница была, монахиня Ксения Голландцева, вот она ему читала. И он постоянно, в общем-то, ну, интересовался новым. Он даже вот до самого последнего времени, все-таки вот представляете, это с 30-го по 2016 год, то есть это вот такой большой жизненный путь, и он до самого последнего времени был способен воспринимать новое и живо им интересоваться. И вот он 10 лет был на покое, и 10 лет к нему каждый день практически, может быть, там с выходным одним, приходили люди для исповеди, для духовных бесед, которые это ценили, которые, в общем-то, пользовались его поддержкой для того, чтобы сохранять силу к жизни, силу к продолжению того, что они делают. И когда вот его похороны были, то вот Преображенский собор, он был просто переполнен молящимися.
Даже на улице тогда люди стояли.
Да, и приехали архиереи, которые благодаря ему стали архиереями, из разных, даже и отдаленных мест. То есть не только, например, из Элисты владыка Юстиниан приехал, или из Астрахани приехал владыка Никон, но приехали еще архиереи, которые...
Иоанн, по-моему, тогда был в Иркуте.
Находились, ну, где-то далеких таких отдаленных местах. Вот, и поэтому... Конечно, на память его она дорога людям, и вот возвращаясь, почему, например, эту книгу я делаю и какие-то другие проекты, потому что, вот, как я уже говорил, с одной стороны, казалось бы, он получил признание при жизни, да, но с другой стороны, вот его духовный опыт, он недооценен еще до настоящего времени, и он требует еще дальнейшего изучения, и потому что он может быть востребован. Но даже вот такой, например, момент, то, что он единственная епархия была Ивановская, где храмы передали вот в то время, в 93-м году, не в пользование епархии, а в собственность. То есть там можно было и так сделать, но везде передали в пользование.
А в Ивановской... А в чем разница была на тот момент критическая для церкви?
Ну, критическая, наверное, психологическая, я думаю, скорее. Но вопрос в чем, что единственная епархия, в которой это произошло, это было вот у него. А второй момент, например, то, что вот именно его опыт отношения к людям, который, наверное, ну, все равно является примером для любых, я думаю, может быть. Потому что, вот смотрите, он же ведь находил время вот на все. И как вот можно представить, вот у него столько монастырей, столько приходов, и везде все организовано. И он при этом находит возможности, вот к нему люди приходят на прием, он 2-3 часа может с одним человеком поговорить, может посвятить ему, ну, очень много своего времени.
Это, кстати, простите, пожалуйста, тоже признак отличительный архиереев советской формации, более близкое отношение к людям. Я неоднократно слышал об архиереях, которые там долго служили в советские годы, что к ним гораздо проще было прийти и не просто священникам, но и людям, которые для чего-то приезжали в епархиальное управление со своими трудностями, нуждами, считали, что архиерей может им помочь. У них гораздо больше было возможностей попасть на прием и достаточно долго говорить о своих проблемах с архиереем.
Да, и самое главное, нужно отметить то, что не нужно было заранее записываться на этот прием, можно было приехать. И если владыка был в епархиальном управлении, я даже помню, как-то мы приехали с города Вичуги, и владыка уже был достаточно уставший, потому что была большая служба, и потом общение с духовенством, со власть имущими в городе. И владыка уже, ну, видно было то, что владыка был уставший, но около епархиального управления его ждала одна вдова, и ей нужно было поговорить, потому что ей не хватало денег на дрова и там другие еще, ну, социальные нужды. И владыка, будучи очень сильно уставшим, выделил ей время, да, то есть они, ну, по-моему, минут 30-40 они сидели, общались, и священнослужители, которые должны были там какие-то документы владыке принести, они тихо и мирно стояли, сидели там в приемной, ждали, потому что просто владыка вот нужен был, вот, владыка благословил уделить время ей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что сегодня мы вспоминаем ивановского архиепископа Амвросия, вспоминаем вместе с Алексеем Федотовым, доктором исторических наук, профессором ивановского филиала Института управления, и иеродиаконом Германом Евсеевым, насельником Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском. Алексей Александрович, за время работы вашей над книгой были ли у вас какие-то, наверное, открытие плохое слово, но узнали ли вы что-то новое про владыку Амвросия, что вот как-то тоже сумело повлиять на ваши отношения, как-то вот, ну вот, вот вы понимаете.
Ну, новое я узнал в каком плане? Например, то, что вот митрополит Антоний еще давал ему рекомендацию на епископа, конечно, это новостью было для меня. Я-то думал, что это при архиепископе Юве, и как все говорили, что за счет его секретаря, протоиерея Николая Демьяновича, это состоялось. Но, оказывается, этот вопрос стоял еще и задолго до этого.
А какие-то детские истории? Ну, вот просто я открываю, очень интересно, здесь комплекс документов, которые относятся к 40-м годам, когда будущий архиепископ Амвросий еще совсем маленький, там юноша, потом собирается поступать в семинарию. Или он о своем детстве много рассказывал, и это было известно?
Ну, он мне рассказывал, да, и даже это публиковалось. Вот, то есть здесь какие-то детали, может быть, только вскрылись. Но на отношения как это может повлиять? Это никак не может повлиять,
да, вот, на отношения. Наверное, я не совсем правильно выразился, не на отношения, но вот что-то такое генерально новое.
Ну, вот генерально новое для меня было вот то, что его увидели талант намного раньше, чем это произошло, то есть больше, чем на 10 лет раньше, то есть и то, что это не случайностью было, что вот он стал епископом, да, то есть изначально это видели, и даже вот митрополит Никодим, когда ему сказал, архиереем будешь, ну, будущий митрополит Никодим, я думаю, тоже это какое-то пророчество оказалось.
Я так понимаю, что уже будучи на покое, к нему тоже очень много народу приезжало, и ивановцы его любили.
Ну, мы только что как раз об этом сказали, да, что каждый день он находил время и...
Да, но это все-таки последние годы на кафедре, а вот уже будучи на покое...
Нет, на покое, 10 лет, да, 10 лет будучи на покое, он каждый день принимал людей, и почти до последнего самого времени, когда он уже был тяжело больной, и к нему какая-то женщина пришла, и он все равно ее принял. То есть, вот представляете, это вот какая, ну, сила все-таки выдержки человека, да, у которого уже вроде бы он все, он, ну, скажем, пенсионер, да, таким, если светским языком, и ему уже 85-86 лет, да, а он все равно находит время, чтобы людей принимать.
И нужно отметить то, что владыка уже болел, у него и ноги болели, да, то есть и много там еще других болячек было, и не обращая на свои болезни, да, владыка вот уделял людям внимание, и вот я помню, когда владыка приезжал к нам в семинарию, и для нас, студентов, это был большой такой вот шанс поговорить с владыкой, потому что владыка там, пока шел от храма до актового зала, да, то есть где проходили там обычно вручение наград, там конференция проходила всегда на праздники, и владыку каждого студента спокойно мог подойти, поговорить с владыкой, и причем не нужно было соблюдать табель ранга, да, то есть там через проректора или через ректора, да, можно было напрямую, и никто не слушал, не проверял, о чем вы говорите. Это было очень важно, потому что это было реально для всех нас отец. Это духовный и, можно сказать, физический, потому что он не всегда на духовной теме можно было поговорить, а просто там, я помню, один студент подошел и разговаривал с владыкой, как ему помириться с девушкой. Вот я это хорошо запомнил.
Ну, он момент. Помирился с ней.
Да.
Спасибо большое. Сегодня вспоминали архиепископа Ивановского Амвросия. Вышел сборник документов, посвященных жизни архиепископа Амвросия. Его подготовил наш гость Алексей Федотов, доктор исторических наук, профессор Ивановского филиала Института управления. Спасибо. И радиакон Герман Евсеев, насельник Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском. Спасибо большое. Прощаемся с вами. Я Алексей Пичугин. Всего доброго. Будьте здоровы. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».